человек, похожий на генпрокурора. Может быть, помните такую фразу? Она связана с очень громким секс-скандалом, но была только следствием противостояния генпрокурора Скуратова и Ельцина с семьей. Сегодня поговорим как раз об этом эпизоде «Истории России». Всем привет! Это Сергей Смирнов. Вы на моем историческом канале. Ничего уникального не скажу. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Patreon и Boosty. Это лучший вариант поддержать канал и выпуск новых роликов. А мы начинаем. В первой половине 90-х генпрокуроры в России менялись один за другим. Первым, кто занимал эту должность, Валентин Степанков, был уволен после отказа оспорить решение Конституционного суда о том, что Ельцин нарушил закон, распустив парламент. Но это тот самый октябрь 93 года. В Москве, ну, по сути, гражданская война, ну, малая, конечно, но прям гражданская война. Верные президенту войска обстреливают Белый дом, ну и Степанкова сняли. Сменивший Степанкова Алексей Казанник проработал всего полгода. Ельцин, ну, вероятно, решил поставить надежного человека во главе генпрокуратуры. Казанник во время перестройки отказался в пользу Ельцина от места в Верховном Совете СССР. Я вот лично, кстати, помню довольно, правда, смутно этот эпизод с какого-то детства, когда мы все смотрели трансляции съездов, по телевидению все показывали, Казанник вышел и сказал, я передаю Ельцину свое место. Но вот этот вот человек, который передал Ельцину свое место, при Ельцине генпрокурором пробыл тоже недолго. Он захотел привлечь к ответственности виновных в событии 3-4 октября в Москве и при этом сразу говорил, что с обеих сторон. К тому же генпрокуратура не стала противиться амнистии участникам этих событий, которые объявила Госдума, и это вызвало недовольство Ельцина. Затем генпрокуратуру в качестве ИО возглавил Алексей Ильюшенко, такой ставленник начальника президентской охраны Александра Коржакова. Спустя год Госдума выразила ему недоверие, посчитав, что Ильюшенко намеренно затягивает расследование убийства журналиста Владислава Листьева, кстати, отдельная важная тема. Кроме того, ИО генпрокурора поставили в вину сокрытие коррупции при вывозе из Германии имущества западной группы войск. Кстати, Ильюшенко действительно в итоге стал фигурантом дела о коррупции, что, конечно, не помешало ему получить должность в правительстве Москвы. Вот эта чехарда с прокурорами проходила, пока в сентябре 95 года Совет Федерации не утвердил на эту должность 43-летнего Юрия Скуратова, перебравшегося в Москву из Екатеринбурга. Там он в свое время защитил диссертацию и стал самым молодым в стране доктором юридических наук. При выборе нового генпрокурора снова не обошлось без такого всесильного на тот момент руководителя президентской охраны Коржакова. Это подтверждал сам Юрий Скуратов. Цитата. «Да, Коржаков принимал участие в моем назначении, но он тогда решал все кадровые вопросы. У Скуратова отсутствовали связи в столице, он был лишен политических амбиций, ну и вообще не имел большого опыта работы в прокуратуре. Эти моменты в конкретном случае были скорее плюсом, тем более новый генпрокурор, он воспринимался как, ну, человек Ельцина просто в силу землячества. Первый президент России был из Свердловской области, Скуратов тоже приехал оттуда. Начал он довольно бодро, быстро зачислил руководство ведомства от людей своего предшественника, назначил на их место своих людей. Одним из них, кстати, был Юрий Чайка. Впоследствии он будет возглавлять генпрокуратуру рекордные 13 лет, ну и тоже прославится благодаря коррупции, как и Скуратов. Правда, не борьбой с коррупцией, да, а напротив, из-за участия в мутных схемах коррупционных своих сыновей. Скуратов пришел в генпрокуратуру в разгар Первой Чеченской войны и прямо перед стартом предвыборной кампании. Буквально через полгода страна должна была выбирать президента. Рейтинг Бориса Ельцина что-то типа 3-7-10%. У коммуниста Геннадия Зюганова в три раза выше. Окружению действующего президента пришлось приложить на какие-то огромные усилия, чтобы свести на нет эту разницу. выборы Ельцин выиграл, кампания стала, ну, дико грязной. И самой грязной на тот момент в истории России, там, не дай бог, газета, голосуй ли проиграешь. Ну, то есть, такие слова, думаю, знакомые многим. Незадолго до выборов Ельцин отстранил от принятия политических решений уже того самого всесильного Коржакова, а также главу ФСБ Михаила Барсукова и первого вице-премьера Олега Сосковца. Они советовали Ельцину вообще не полагаться на волю случая и отменить выборы, распустить Думу и запретить КПРФ, дико популярное в то время. Но Ельцин отказался и предпочел положиться на условных либералов во главе с Чубайсом. Исходя из созерцательного характера той части книги, которая посвящена выборам 96 года, можно сказать, что на момент проведения кампании «Голосуй или проиграешь» Скуратов, как автор книги, был как-то не очень в курсе злоупотреблений, черного нала, огромных расходов на телевидение, на кампанию в поддержку Ельцина. Как он сам вспоминал потом, что в начале московской карьеры он был неопытен, наивен и предполагал, что люди у власти закон соблюдают. Ну, как бы, что взять с научного работника, так сказать. Попозже Скуратов признал, что вот если все, цитата, если все те многочисленные нарушения, которые были допущены Ельциным в ходе предвыборной кампании, поднять, итоги выборов 96 года спокойно можно было ставить под сомнение. То, что большая часть президентской кампании Ельцина оплачивалась именно черным налом, Скуратову, видимо, стало понятно в тот момент, когда об этом мог догадаться ну, буквально каждый, кто хоть немного следил за новостями. Речь идет, конечно же, о известной очень истории с коробкой из-под ксерокса. С этой коробки и начинается противостояние Скуратова и Кремля. Ну, в двух словах нельзя не сказать все-таки, что за история. Боюсь, что многие уже не помнят. Первый тур выборов. Ельцин получает на 3% больше, чем Зюганов. У него хорошие шансы во втором туре, но можно и проиграть, в конце концов. К тому же проблемы со здоровьем именно между турами. Через несколько дней после первого тура два человека из штаба Ельцина, Сергей Лисовский и такой ближайший соратник Чубайса Аркадий Евстафьев, были задержаны на выходе из Белого дома. При них та самая пресловутая коробка из-под ксерокса, на самом деле от бумаги, в которой лежали 538 тысяч долларов. Документов на них не имелось. Но сразу было понятно, два члена штаба, ну это связано ж с предвыборной кампанией Ельцина. Именно Лисовский и Евстафьев отвечали за организацию концертов в поддержку Бориса Николаевича. Коржаков увидел в случившемся возможность ну, как-то ударить по либералам в окружении президента и распорядился арестовать Лисовского и Евстафьева. В ответ Чубайс и вся компания ну, буквально бросили в бой все свои силы, чтобы отбить задержанных. Чубайс, он клялся, что никаких коробок нет, никаких денег нет. В итоге во все вмешался лично Ельцин. Задержанные были отпущены. А уже на следующий день Коржаков, Барсуков и Сосковец написали заявление об отставке. Это, может быть, один из самых главных кризисов политических, ну, помимо 93 года, внутренних ельцинской России. А что же делал в этой ситуации Скуратов? Сам он утверждает, что с того момента потерял всякое уважение к Чубайсу как к лжецу, закоренелому лжецу, и вообще сразу же начал независимое расследование. Ну, как бы то ни было, уголовное дело о коробках по статье о незаконных валютных операциях было возбуждено Генпрокуратурой только спустя месяц, то есть через две недели после второго тура, который Ельцин выиграл. Забавно, что за такое промедление генпрокурора раскритиковал лично Ельцин. При том, что, судя по слитым в прессу расшифровкам телефонных переговоров, Скуратов придержал дело после звонка из президентской администрации. То есть не надо торопиться, сказали ему, и кто ж тут у нас закоренелый лжец. В 97 году дело о коробках было закрыто. Позже, когда отношения Скуратова и Ельцина вошли в наиболее острую фазу, дело снова открыли. Но как только генпрокурора уволили, дело закрыли окончательно. Интересно, кстати, что когда возобновили дело, обнаружили, что из материалов исчезли оригиналы документов по изъятию долларов у Лисовского. Они были заменены незаверенными ксерокопиями, ну, чтобы развалить дело, наверное, в суде. Позже Скуратов признавал, что да, окружение Ельцина в этом деле его додавило, и генпрокурор пошел на компромисс, не желая подставлять своих подчиненных. В августе 1998 года в России случился самый страшный экономический кризис в ее современной истории. Долги, кредиты, и правительство объявляет дефолт по государственному долгу. Курс рубля по отношению к доллару просто рухнул в разы. Миллионы людей разорились, кабинет министров ушел в отставку, население паниковало и выстраивалось в очереди за мукой, там, не знаю, крупой, гречкой, спичками, ну, за чем угодно. Цены росли просто вот прям каждый день. В основе того кризиса лежал крах системы государственных краткосрочных облигаций, ГКО. Именно они отвечали за обслуживание госдолга. Потом ГКО сравнивали с МММ. Опять другая тема. Сразу после дефолта Госдума и Совет Федерации попросили Генпрокуратуру проверить Центробанк, который был вообще-то замешан вот в этих бумагах ГКО и в спекуляциях на рынке. Скуратов вообще-то с рвением принялся за дело и вскоре нашел основания для возбуждения трех уголовных дел. Два из них относились исключительно к деятельности Центробанка, а третье было связано с играми на рынке ГКО и касалось почти 800 бывших и действующих государственных чиновников. Следователи обнаружили их данные в документах валютной межбанковской биржи. В этом списке были Анатолий Чубайс, и дочери Ельцина, Татьяна известная, и зампреды Центробанка, и заместитель министра обороны. Очень много высокопоставленных людей, даже не хочу перечислять. Элита буквально. Скуратов утверждал, что рассказал об открывшихся обстоятельствах премьеру, новому премьеру Евгению Примакову и главе президентской администрации Николая Бордюжи. Примаков такой: не-не-не, не вмешательство. Бордюжи вроде как хотел доложить обо всем Ельцину, но потом под давлением председателя Центробанка передумал. Та самая Госдума и Совет Федерации в итоге обвинили Скуратова в том, что он раскрывает конфиденциальную информацию Центробанка. Сами попросили, а сами в итоге и обвинили. Причем Скуратов утверждает, что в этот период к борьбе Центробанка и Генпрокуратуры активно подключились члены кремлевской семьи. Чубайс, Татьяна Дьяченко и, по мнению Скуратова, самый могущественный человек тогда, Борис Березовский. Тем более главу Центробанка Сергея Дубинина, который лишился своего поста после дефолта, ну и Березовского, опять же, по утверждению Скуратова, связывали определенные дела, скажем так. Дубинин помог одной из фирм Березовского получить лицензию на вывоз из России валютной выручки Аэрофлота. И эту компанию Березовский полностью контролировал через своих людей в руководстве. В итоге Скуратову, кстати, по Центробанку, как и в деле с коробками, пришлось сдать назад. Он сам объясняет, что в послекризисный период на повестке дня стоял вопрос о выделении России очередного большого транша МВФ, и от Генпрокуратуры потребовали оставить Центробанк в покое. Мол, нельзя ставить под сомнение порядочность этого учреждения, когда речь идет об экономической безопасности страны. Ну а положение самого Скуратова стало еще более шатким. Он ввязался в конфронтацию с Центробанком, ничего не сделал, откатил назад и при этом обострил отношения с тем же Березовским. К тому же у Генпрокуратуры уже давно имелись претензии к Березовскому из-за положения дел в Аэрофлоте. Счетная палата еще в 1997 году выявила серьезные нарушения в отчетности компании. Однако еще до того, как Генпрокуратура возбудит уголовное дело из-за махинаций, связанных с выручкой авиапереводчика, Скуратов обнародует другую скандальную информацию и, по сути, начнет самую настоящую войну с Кремлем. Еще в самом начале 90-х Ельцин задумал провести масштабную реконструкцию московского Кремля. Ну, президенту хотелось работать с документами, так сказать, не просто на территории исторического памятника, но в окружении поистине императорской роскоши. Все-таки президент России, надо чем-то поразить дорогих гостей. Ну вот, собственно, весь шик, блеск, который, мне кажется, сейчас скорее с Путиным ассоциируется, все-таки Кремль приобрел уже при Ельцине. Реконструкцией Кремля занималось управление делами президента, которое возглавлял Павел Павлович Бородин, так сказать, легендарная личность. Контракты на проведение реставрационных работ получила строительная фирма из Швейцарии Mabitex и ее дочерняя структура Меркато. Основателем обеих этих компаний был косовский албанец Бекджет Пацолли. Причем помимо Кремля, Mabitex строила для Назарбаева будущую столицу Астану, были у Mabitex проекты в Узбекистане, ну, то есть была крупная строительная компания. Еще весной 1998 года генпрокурор Швейцарии Карло Дель Понте приехал в Москву и рассказал Скуратову, что располагает данными о финансовых махинациях управделами президента при заключении контрактов с Mabitex. Речь шла в частности о том, что Mabitex и Меркато перевели, внимание, около 60 миллионов долларов на счета ряда граждан России, включая Павла Бородина. Переведенные средства были процентами, да, откатами, комиссионными за получение фирмами выгодных контрактов от российского правительства. Скуратов, отношения которого с Кремлем тогда уже окончательно испортились, возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением, полномочиями. Да. Параллельно велось следствие и в Швейцарии, где располагался главный офис Mabitex. Ну, скандал набирал обороты, представляете, коррупция президентского масштаба. Вообще-то, кстати, после отставки Скуратова в ходе расследования были допрошены и сам Павел Бородин, и жена Ельцина Наина, и дочери Татьяны Елена. Хотя сам первый президент допрошен не был, но он проходил свидетелем. И Скуратов, кстати, об этом писал. Как я мог предположить, что в деле окажется замешанным такая супермощная сила, как сам президент? Конечно, я предполагал, что Бородиным дело не закончится, что будут еще какие-то крупные, связанные с Кремлем фигуры. Но что Кривая выведет на такой вираж? Нет. Настолько далеко мои фантазии в момент возбуждения дела Мабитекса не залетали. Да, вот такая цитата. Сам Скуратов оценил весь объем Кремлингейта, давайте так назовем этот скандал, где-то в 3 миллиарда долларов. Причем часть коррупционных денег пошла непосредственно на переизбрание Ельцина в 1996 году. Огромные суммы были выведены в иностранные банки, что, собственно, и вызвало очень большой интерес к делу со стороны Швейцарии. Между генпрокурором этой страны, да, и Скуратовым сложились довольно доверительные отношения. Ну, об этом, по крайней мере, пишет сам Скуратов, и это стало основанием для расследования кремлевской коррупции. При всем этом, пока в мошеннических схемах крутились десятки, сотни миллионов рублей, вообще-то сама кремлевская стройка, не сказать, что была активной. Денег не было, рабочие периодически бастовали, то есть требуя выплат. Ну, то есть ничего прям идеального в строительстве Кремля не было. Дело Mabitex в России закрыли в конце 2000-х из-за отсутствия состава преступления, а закрывший его следователь Руслан Тамаев все свалил на Скуратова. Типа мало доказательств, нет доследственной проверки, вообще дело зарегистрировано не как положено. Интересно, что сразу после закрытия дела Тамаева повысили до замначальника управления генпрокуратуры по расследованию особо важных дел. Награда нашла героя. А вот в Швейцарии расследование продолжалось. Павлу Павловичу Бородину даже в итоге пришлось отсидеть пару недель в местной тюрьме, когда его экстрадировали в Швейцарию из США. В итоге Бородин был отпущен в Россию под залог в 5 миллионов франков, а через год расследование в Швейцарии было закрыто. Ну, буквально из-за отсутствия помощи с российской стороны. Другое дело. Аэрофлот. Оно развивается практически параллельно с расследованием по Мабитексу. Речь идет о переводе валютной выручки загранпредставительства Аэрофлота на счета швейцарской фирмы Андава, большинство акций которой принадлежало Березовскому. По данным прокуратуры, часть из этих средств были элементарно украдены. Помимо этого, следствие подозревало, что Аэрофлот необоснованно брал кредиты у еще одной подконтрольной Березовскому швейцарской компании «Форус», выплачивая по ним проценты и штраф. Всего таким образом из Аэрофлота было украдено, утекло, ушло более 900 миллионов долларов. В январе 1999 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в бывшем руководстве авиаперевозчик. Вот тут ключевое слово «в бывшем», потому что действующим руководителем компании был зять Ельцина Валерий Акулов. Он, по крайней мере, как утверждает Скуратов, сам был заинтересован разобраться с Березовским, поэтому дело Аэрофлота в каком-то смысле раскололо семью президента. Дочь Татьяна была на стороне Березовского, а Елена на стороне своего мужа Акулова. Так или иначе, ближайшие подельники Бориса Абрамовича из Аэрофлота попали под следствие. Да и сам он едва избежал уголовного преследования, несмотря на все свое влияние. А оно тогда было большим. Ну, по крайней мере, Скуратов так писал. Вот цитата Скуратова. Без всяких сомнений, его можно было назвать настоящим вершителем судеб. Министр внутренних дел Степашин, как мне показалось, откровенно боялся его. Не реализовывались материалы по Березовскому и в ФСБ России. Тем не менее, Скуратов, да, вот несмотря на всю ситуацию, как он сам утверждает, решил, что Березовского пора сажать. И якобы эта информация дошла до Бориса Абрамовича, и тот уже, в свою очередь, приложил все свое влияние, чтобы отстранить Скуратова. И это ему удалось за счет максимально громкого скандала. Переходим именно к нему. Итак, весной 1999 года ведомство Скуратова расследует сразу несколько дел, напрямую затрагивающих интересы первых лиц государства. Есть коробка из-под ксерокса, есть дело Мобитекс и есть дело Аэрофлота. Плюс на тот момент Генпрокуратура вела еще несколько, ну, довольно любопытных расследований, к примеру, о фирме «Атолл», которую называли личной спецслужбой Березовского. «Атолл» занимался, в частности, тем, что собирал компромат на всех подряд, и на друзей, и на врагов олигарха. Сам же Скуратов называл именно дело «Мобитекс» тем, ну, вот, цитату дам его, «решающим моментом на чаше весов, который перевесил зыбкое равновесие между ним и Кремлем». 18 марта 1999 года в программе «Вести», которая выходила на госканале РТР, показали видеосюжет «Трое в постели». На представленном видео человек, очень похожий на генерального прокурора Российской Федерации, это, кстати, формулировка Сергея Доренко, она станет очень известной мемом, как бы сейчас сказали, человек вот этот был в постели с двумя секс-работницами. Сергей Доренко, главная звезда, телевизионный такой телекиллер, комментируя видео, категорически осудил авторов тайной видеозаписи. Но тут же задался вопросом, а может ли генпрокурор России, цитата, являться согражданом с голой задницей? Ну и более подробная цитата. Предположим, генпрокурор с согласия жены на свои деньги с зарплаты нанял проституток. А какие-то негодяи записали на видео всю процедуру. Как мне представляется, даже если человека незаслуженно облили грязью, то он, испачканный, не может компрометировать собой пост генпрокурора. К слову, это был не первый секс-скандал 90-х. В 97 году министр юстиции Валентин Ковалев был снят с должности после публикации видеозаписи, на которой он был заснят с тремя секс-работницами в сауне Солнцевской ОПГ. Да? У нас была великая эпоха, так сказать. Но история со Скуратом вышла далеко за рамки простого секс-скандала. К ее обсуждению подключились буквально все. Силовики, федеральные чиновники, региональные элиты. Еще бы. Против генпрокурора, по сути, была брошена вся сила семьи. На самом деле информация о компромате на Скуратова появилась задолго до выпуска «Вестей». «Новая газета» писала о существовании некой скандальной видеокассеты еще за полтора месяца до этого. Какие-то отрывки даже были где-то выложены. Скуратов рассказывал, что глава президентской администрации Бордюжа, а тот самый, с кем он встречался по ГКО, показал ему запись 1 февраля, сразу предложив подать заявление об отставке по состоянию здоровья. На прямой вопрос генпрокурора, откуда взялась кассета, Бордюжа ответил, что нашел ее у себя на столе. Глава АП. Скуратов согласился написать заявление об отставке, что, как он признал позже, было большой ошибкой. После этого Скуратов попал в больницу, а по телевидению сообщили, что генпрокурор уходит с должности. Тем не менее, сенаторы, которые должны были отправить в отставку Скуратова, отказались даже это обсуждать. Одновременно в подконтрольных СМИ раскручивалась мысль, что Скуратов уходит, потому что не справляется со своими обязанностями. И говорили о его махинациях, что он накупил себе недвижимости, что обставил ее дорогущей мебелью. Прямо вот буквально информационная война. Трудно, мне кажется, сейчас даже такое представить. И несмотря на это, Совет Федерации дважды отказался увольнять генпрокурора. Впрочем, как справедливо писала газета «Коммерсант» тогда, никакой заслуги лично Скуратова в этом не было. Главными героями провальных для Кремля голосований стали Юрий Лужков и Евгений Примаков. Они вели свою игру и готовились к парламентским и президентским выборам, наращивая критику ельцинского режима и семьи. Генпрокурор, несмотря на обещание обнародовать имена своих гонителей, так никаких конкретных фамилий так и не назвал. То ли не хватило решимости, как в деле из-под коробки с ксероксом, то ли что-то еще. Молчал Юрий Скуратов. Наконец, Ельцин подписал указ об отстранении Скуратова от должности, заявив, что стыд и срам иметь такого генпрокурора. В отношении Скуратова было возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Позже его закрыли за отсутствием состава преступления. Ничем не закончились и два уголовных дела, заведенных по заявлению самого Скуратова. Там он просил возбудить дело о воспрепятствовании в осуществлении правосудия и о неприкосновенности частной жизни. Ничего не вышло. Официально, кстати, тоже любопытный факт. Скуратов лишился должности только год спустя, уже при Путине. То есть вроде в отставке, а вроде не в отставке. Кстати, генпрокурор участвовал в президентских выборах 2000 года и получил 0,4% голосов. Но теперь вопрос, а откуда взялась та самая пленка? По одной из версий, к ее появлению мог быть причастен банкир Александр Лебедев, к которому у генпрокуратуры были претензии из-за спекуляции с ценными бумагами на сотни миллионов долларов. По другой версии, к которой склонялся и сам Скуратов, компромат против него организовали начальник управления делами генпрокуратуры Крымгири Капсироков, он якобы хотел стать замом генпрокурора, и совладельцы Уникомбанка, да, вот какой-то банк, которого давно нет, Сурен и Ашот Егиазаряна. Егиазаряны вроде как и организовали досуг Скуратова в бывшей конспиративной квартире КГБ по улице Большая Полянка. В прессе описывался случай, когда Березовский явился в генпрокуратуру с охапкой роз для Хапсирокова. Это было именно в тот день, когда с Бориса Абрамовича сняли обвинение по делу «Аэрофлот». Сам Скуратов, разумеется, отрицал подлинность пленки. А экспертиза якобы подтвердила, что человек на видео говорил голосом генпрокурора. Тем не менее, как утверждал следователь генпрокуратуры Петр Трибой, на пленке были признаки монтажа, а ее низкое качество не позволяло однозначно утверждать, что героем видео являлся именно Скуратов. По утверждению Владимира Путина, который как директор ФСБ занимался расследованием этого дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, дело ФСБ тогда, запись была признана, цитата, от Путина, предварительно подлинной. Вообще, роль Путина во всей этой истории не до конца понятна, ну хотя очевидно, что он занимал прокремлевскую позицию и прилагал все усилия, чтобы скомпрометировать Скуратова. СМИ с иронией писали, что пленку с человеком, похожим на генпрокурора, руководителю РТР Михаилу Швыдкову, представил лично человек, похожий на директора ФСБ Путина. Более того, вероятно, это именно Путин убедил Ельцина в подлинности записи. Скуратов потом подтвердил, что директор ФСБ Путин участвовал в его компрометации, но, дескать, ну что делать, это политика, детка. А вот Борис Немцов был уверен, что Путин один из ключевых участников этой истории с генпрокурором. Цитата от Бориса Немцова. Дело в том, что Путин был глубоко вовлечен в дело Скуратова. По-моему, он сильно понравился президенту Ельцину, и, наверное, тогда они обратили на него пристальное внимание. Так что, возможно, Путин больше 20 лет у власти, потому что помог Ельцину отстранить ненавистного генпрокурора и стал наследником. Аскуратов, кажется, оказался не в свое время, не на своем месте. И немного наивный политически, и молчал, и договаривался, так ничего не довел до конца, фамилии не назвал, но все же. В недавней истории России были времена, когда генпрокурор противостоял президенту, а парламент, Госдума и Совет Федерации его защищал. Совсем никак при Путине. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Выводы. Хороший Скуратов, плохой, слабый, сильный, точно. Оставляю на ваше усмотрение, но мне кажется, это интересная часть истории России. На этом сегодня все. Новые ролики, надеюсь, скоро будут. Чтобы они появились, подписывайтесь на Patreon и на Boosty. Всего доброго. Будут разные исторические ролики. И подписывайтесь на канал. Всем пока.